腰，站在这里了。
两场不爱发传一打，我想不能够传。
Здравствуйте, друзья! Я Александр Генис, автор и ведущий подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Этот сезон составляет цикл пристрастных субъективных экскурсий по уникальному и бесконечному городу, где я, прожив в нем почти полвека, по-прежнему нахожу все новые сокровища, которыми счастлив поделиться. Сегодня мы отправимся на Бродвей, и в этой экскурсии нас будут сопровождать мои старые друзья – знатоки драматической и музыкальной сцены города, которые помогут понять театральную жизнь Нью-Йорка и услышать украинскую ноту в ней. Нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Бродвей вошел в мою профессиональную жизнь давно и основательно. Начать с того, что нью-йоркская студия «Радио Свобода» всегда была связана с Бродвеем. Когда-то она располагалась в Мидтауне, в доме под номером 1775. И этот адрес хорошо знали наши верные слушатели, потому что так называлась очень популярная передача, в которой я постоянно участвовал, «Бродвей 1775». Ведущими ее были Марина Ефимова и до самой смерти Сергей Довлатов. Потом редакция переехала на юг, к самому началу Манхэттена, но осталась по-прежнему на Бродвее. И это не случайно. Бродвей словно уложенная в асфальт антенна, которая чутко принимает позывные 21 века. Как не без основания считают многие жители города и его гости, отсюда, с Бродвея, лучше видно будущее. При этом в Нью-Йорке новое нанизывается на старое, не отменяя его, а составляя ту эклектическую картину, которая идет, по-моему, только этому городу. Просто потому, что ему все к лицу, в том числе средневековые пережитки. Тут, как в Старом Свете, улицы олицетворяют определенные ремесла. Так, 47-я стрит, бриллиантовая улица, где сидят на голове друг у друга ювелирные магазины. Уолл-стрит – улица Менял, они же банкиры. Мэдисон-авеню – рекламный агент. Мод-стрит – китайские рестораны. Малбери – итальянские кафе. Бауэри когда-то оккупировали бездомные, но только до того, как этот некогда невзрачный район перестроили под себя хипстеры. В этом перечне Бродвей, конечно же, ассоциируется с театром. Но это только для приезжих, которые мечтают о бродвейских мюзиклах. Сами нью-йоркцы знают, что Бродвею удалось вывернуться из-под ярма узкой специализации, чтобы растянуться в самую длинную улицу города, от Атлантического океана чуть ли не до Канады. В геометрической сетке стрит и авеню один Бродвей прихотливо капризен, гениальная диагональ, вобравшая в себя разнообразие Нью-Йорка. Путешествие по Бродвею – лучший урок нью-йоркской географии и истории. От самых древних, помнящих еще голландских первопоселенцев кварталов даунтауна, Бродвей ведет прохожего сквозь буйные артистические кварталы Сохо и Гринвич-Вилледжа. На уровне 20-х улиц вы попадаете в экзотическое царство восточных магазинов, где торгуют шелками и пряностями. Потом Бродвей пересекает район мод, бастион нью-йоркских фасонов. 42-й он берет себе пышный псевдоним «Великий Белый Путь». Тут, в гуще театров и варьете, Бродвей прославил себя электрической вакханалией рекламы. Ну а потом Бродвей становится бульваром, чтобы пересечь спокойные и респектабельные районы. Тут путешественник встречается с двумя достопримечательностями, равно близкими нью-йоркскому сердцу, оперным театром и самым богатым в городе гастрономом Заборс. На уровне Сотых стрит Бродвей становится интеллектуалом. Здесь, в окрестностях Колумбийского университета, расположены бесконечные книжные развалы. А потом идет Гарлем, черная столица Америки. По мере продвижения к северу Бродвей теряет всякие эпитеты, превращаясь в заурядную, тихую, неширокую улицу. Так он незаметно и заканчивает свое манхэттенское существование. Но в каком бы районе Манхэттена вы ни ступили на Бродвей, каждый ощущает под ногами общую вибрацию Нью-Йорка. Что неудивительно, ведь Бродвей – это главный нерв города. Если для нью-йоркца Бродвей может означать что угодно, то для всего остального человечества он символизирует огни рампы. Театр во всех его проявлениях. На Бродвее ему приходится изрядно вертеться, чтобы выжить в давней конкуренции с кино. В борьбе за существование Бродвей инстинктивно нащупал выход – мюзикл. Лишенный возможности как подражать жизни, так и служить ей примером, американский театр нагнетает условность. Мюзикл – это в сущности театр в театре. Тут, как в том представлении, что устраивают бродячие актеры в «Гамлете», происходит удвоение театральности. Одна условность скрывает другую. Прозаический остаток, то, о чем не поют и не танцуют, воспринимается утрированной реальностью, правдой, так сказать. Неудивительно, что Бродвей – это в первую очередь арена для музыкальных спектаклей. Приехать в Нью-Йорк и не посмотреть модный и очень недешевый мюзикл – такой же нонсенс, как в Париже пройти мимо Лувра и Фолибержер. Но это не значит, что в Нью-Йорке нет места драматическому театру. Конечно, есть. Только часто его надо искать не на Бродвее. Обо всех разновидностях театральной жизни Нью-Йорка мы беседуем со старожилом, моим старинным товарищем, и замечательным профессионалом, режиссером Львом Шехтманом, который поставил множество спектаклей как в России, так и в Америке. Лев, чем отличается американский театр, кроме того, что в нем часто нет вешалки?
Ну, это знаменитая фраза Станиславского: «Театр начинается с вешалки». Почему-то все это адресуют зрителю, но это не всегда так. Театр начинается с вешалки для артистов, имел в виду Константин Сергеевич. И это стало законом, что ли, для всех артистов всего мира, и здесь, и там, и где бы то ни было. Но в Америке действительно не почти все театры. Все театры. Я не бывал в театре, где была бы вешалка. А всюду нужно было входить в верхней одежде. Ну, это давно возникла такая традиция. Скорее всего, из-за того, что не нужно платить гардеробщикам, да и места не так много. Лучше там продавать спиртные напитки и всякие другие напитки в антрактах. Так что таким образом вот целесообразнее. Ну и плюс ко всему, в России существует система постоянных трупп. Каждая труппа репертуарного театра имеет свое помещение, свой дом. Ну и там уже устраивают все, как это принято традиционно, с вешалками и прочее. А в Америке такого нет. В Америке театры нужно арендовать для отдельных проектов. Здесь нет постоянных репертуарных театров. Вот в чем разница. Вот почему.
Это хорошо или плохо?
Это не хорошо, не плохо, потому что это не зависит от качества спектакля. Я видел очень много плохих спектаклей, где есть вешалки, и все очень хорошо, и золоченные ложи, и позолоченные ложи там, занавесы, и очень плохие мертвые спектакли.
По-моему, мы чересчур увлеклись гардеробной темой. Скажите, как опытный режиссер о работе с американскими актерами? Каковы были плюсы и минусы вашей практики?
Хорошие артисты, они индивидуальности, и каждому нужен свой индивидуальный подход. Но если говорить в целом, то российские и советские артисты в прошлом – люди, которые больше зависят от воли режиссера, а вот американские больше зависят от себя лично. Правда, если говорить о взаимодействии, то больше всего с режиссером спорят как раз российские артисты. Меньше всего американские артисты, потому что они стараются выполнить любое задание. Если что-то им непонятно, тогда они спрашивают коротко, недолго. Если они получают соответствующий ответ, они пытаются выполнить это задание. Иногда российские артисты спорят с режиссером, замысле, концепции, любят входить не на свою территорию часто, любят давать советы своим партнерам, что табу в американском театре.
С кем легче вам работать, с американскими актерами или с русскими?
Я скажу просто, с хорошими артистами мне работается легче и интереснее. Мучительно работать с артистами не то что плохими, иногда просто недостаточно образованными, каких очень много и там, и здесь, людьми, которые, ну, не находим общего какого-то творческого языка, и бывало такое, что приходилось с этими людьми расставаться после какого-то общение, долгого или недолгого, это всегда болезненно. Я виню себя в этом, ошибся, не разглядел, не понял, но это случается, к сожалению.
Каковы нью-йоркские зрители? Чего специфика этой аудитории?
Есть разница, как ни странно. Нью-йоркские зрители, они, ну что ли, более отдалены от участия или соучастия в спектаклях. Они более отчужденны, что ли. Не знаю почему. Наверное, это такая традиция, а может быть, это это связано и с дороговизной билетов. Если покупили за какую-то определенную сумму билеты, то так уж и показывайте нам, хотя в России сейчас тоже билеты недешевые, прям так скажем. Ну и в данном случае, вот скажем, такого теплого принятия артистов, даже не очень хороших спектаклей, даже откровенно слабых спектаклей, я не видел в Америке так, как это происходит в России. Всегда много цветов приносят цветы в любое время года. И цветы бывают там гораздо дороже для зрителя, чем здесь. Но всегда приносят цветы, всегда любимые артисты есть на сцене, всегда им дают эти цветы, преподносят эти цветы и скандируют, конечно. Это очень частое явление, когда в конце зрительный зал с благодарностью скандирует. В Америке это редкое явление, почти его не бывает. Но если и бывает тепло встречает зрительный зал, то встают, аплодируют, иногда свистят, это знак одобрения. Вот такого скандирования, как это бывает, когда все дружно аплодируют вместе в одном ритме, это в Америке мне не доводилось встречать.
Лев, что значит Бродвей для американского театра? То же, что Голливуд для американского кино?
Сравнение, наверное, да, напрашивается. Думаю, что да, потому что, ну, Бродвей — это прежде всего коммерческий театр. Это деньги прежде всего, и Голливуд — это деньги. Это не обязательно качественная драматургия или качественный сценарий, пьеса. Это не обязательно высокий уровень чего-то. Это деньги. Прежде всего, это те гонорары, которые артисты получают за появление на Бродвее, как и в Голливуде. Ну, а дальше статус уже как бы не то, что понижается, а имеется в виду чисто финансово, это уменьшается.
Есть Бродвей, а есть офф-Бродвей, вне Бродвея. Что с ним происходит в Нью-Йорке?
Вне Бродвея — офф-Бродвей. И теперь даже я ввел понятие как офф-офф-Бродвей. Это за Бродвей, вне Бродвей. Отличается, во-первых, технически и материальными какими-то тратами, но отличается и уже художественно. Ну, например, офф-Бродвей чаще, чем на Бродвей, прибегают к драматическим постановкам. А за Бродвей или офф-офф-Бродвей — это, как правило, ну, какие-то такие часто продюсеры для того, чтобы испробовать тот или иной материал на зрителей, с минимальными затратами, с тем, чтобы в дальнейшем посмотреть, возможен ли перенос на бродвейскую сцену или за бродвейскую сцену.
Ваш любимый спектакль. Вы ведь сторожил в Нью-Йорке. Какой вам больше всего запомнился спектакль из всех, которые вы видели здесь?
Это очень тяжелый вопрос, потому что, ну, во-первых, в Нью-Йорке бывают разные спектакли. В Нью-Йорке бывают спектакли, которые произведены здесь, в Америке. И бывают спектакли, которые привозят на фестивали. Тогда можно увидеть действительно великих режиссеров и прочих, таких, как мне довелось видеть, и Бергмана, и Питера Брука, других замечательных режиссеров. Хотя они привозили свои спектакли, которые не шли на Бродвей. Да и вряд ли смогли бы выжить долго на Бродвее. Были бы убыточными. Ну, а если говорить о бродвейском спектакле, мне вот вспоминается спектакль, который я видел довольно давно. Называется это по-английски «Curious Incident of the Dog in the Night». Но если перевести это, «Загадочное ночное происшествие с собакой» или «Инцидент с собакой» по Марку Хедону. Драматург был такой Саймон Стивенс, режиссер англичанка Мариана Эллиот. Ну, а вот Мариана Эллиот, насколько я помню, из программки вычитал, что она была частью группы «Комплисите», которую основал замечательный английский режиссер Саймон Макберни, который тоже ставил и в Нью-Йорке. Но он создал этот театр, и я помню, когда на гастроли они привозили свои спектакли, я запомнил замечательные его спектакли «Три жизни Люсил Каброл», Джона Берринджера и «Улица крокодилов» по Бруно Шульцу, «Мнемоник» японского автора Танидзаки «История Шинкен» называется, по-моему. Замечательный спектакль. Но вообще, это мой премьер Саймон Макберни. Я очень люблю этого режиссера, и он для меня пока из всего, что я видел, непревзойденный мастер.
Мы ходили прямо друг за другом, потому что я тоже смотрел все спектакли Макберни, и страшно мне понравилась «Улица крокодилов». Ну, а другом. Лев, возможно ли, основываясь на вашем собственном богатом опыте, русский театр Нью-Йорка?
Вот если вы мне задали этот вопрос, скажем, в году эдак в 80-м, я бы сказал нет, невозможен. А сейчас думаю, что возможен, смотря в чем русский театр, правда, что считать русским театром. Если мы говорим о языке, это теперь не препятствие. Это совсем не препятствие. Сейчас новые технологии, которые позволяют сделать все так, чтобы спектакль звучал на родном языке и был доступен для ушей или глаз зрителя довольно дешево, довольно спокойно, свободно и без всяких лишних тяжелых затрат на это финансовых. Раньше такой возможности не было. Слушать же оперы на своих родных языках. Певцам приходится иногда учить язык, который для них является иностранным, и поют на тех языках. Ну, почему бы и спектакли драматически не играть на своих родных языках и слышать, как звучал на своем родном языке Гоголь или Пушкин. А заодно слушать перевод в наушниках, скажем, или читать какой-то подстрочник на портале, как часто бывает, с бегущей строкой и прочее. Мне кажется, это возможно, тогда это возможно. Но есть еще один момент, который очень важно понять. Зритель, мы уже говорили, что зритель немножко разный в разных странах. По-разному реагируют они. Зритель будет смеяться. Американский будет смеяться, но в других местах. Аплодируют в разных местах. Другой ритм, другое отношение. Это может звучать по-русски, а быть американским театром. И звучать по-английски, а оставаться русским театром. Я испытывал, не знаю, к счастью, к сожалению, такую необычную реакцию зрительного зала и здесь, и там. У меня был театр, который существовал здесь все 80-е годы, репертуарный театр в Нью-Йорке, который я старался создать со своими учениками в основном. Но потом я понял, это был русский театр на английском языке с американскими артистами. А есть какие-то спектакли, которые я ставил здесь по-русски. И они очень нравились американцам, когда они приходили, звучали на русском языке. Или, скажем, в России я ставил разные совершенно пьесы, инсценировки. И там я понял, что они воспринимают это. Слава богу, все хорошо идет до сих пор. Но реакция зала совсем иная, чем была бы здесь.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.
Вы слушаете новый эпизод подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка», где идет речь о Бродвее и театральной жизни города. Нью-Йорк – город меломанов, у которых есть свои намоленные храмы музыки. Для концертов – знаменитый Карнеги-холл, который, как все тут знают, открывал один из любимых композиторов Нью-Йорка – Чайковский. Для оперы и балета Линкольн-центр – самый красивый архитектурный комплекс в Нью-Йорке, особенно по вечерам, когда поднимаются шторы и прохожим становятся видны два подсвеченных, ярких и радостных панно работы Марка Шагала. Линкольн-центр – это действительно центр, комплекс зданий, который включает и нашу знаменитую оперу «Метрополитен», и зал для филармонии, и балетный театр, и театр драматический, и кинозал, и музей, и фонтаны со скульптурой Генри Мура и многое другое. Ко всему прочему, это самая красивая площадь в Нью-Йорке. Линкольн-центр создан для высокого искусства, и он выполняет свою роль оригинально. Все оперные театры мира похожи, в общем, друг на друга. Это не случайно, потому что они часто возводились во времена, когда опера становилась орудием национального строительства. Вагнер, например, считал, что театральное здание – важнее, чем парламент или царский дворец, потому что это и есть душа народа, которая поет в оперном театре. Во всех городах оперные театры похожи поэтому. Конечно, одни более роскошные, чем другие. Но наш Линкольн-центр точно выделяется. Его архитектура, мне кажется, одновременно современной и долговечной. Прошло ведь уже больше полувека, но Линкольн-центр только хорошает и лелеет свою историю. Когда в новом театре открывался первый оперный сезон, Мэтт пригласила художника никого иного, как того же Марка Шагала. Он был очень занят. В то время он расписывал не больше, не меньше, как потолок парижской опера. Кстати, Залаухин, помнится, написал, что нет большего позора, чем позвать местечкового художника расписывать потолок главной французской оперы. Писателю и грибнику очень не понравилось, что коровы бродят по парижской опере. Но вернемся в Нью-Йорк. Шагал сначала отказался от заказа нью-йоркцев. Тогда ему сказали, что специально для вас поставим волшебную флейту Моцарта. Можете отказаться от такого вызова? Шагал сказал: не могу. Он придумал все костюмы, даже занавеси были специально для этого спектакля. Так волшебная флейта в первом сезоне шла под эгидой Шагала. С тех пор Линкольн-центр живет и работает как этакий Уралмаш искусства, но с большей пользой. Театр дает по 200 спектаклей в год. Билеты окупают только половину стоимости этих постановок, ибо каждый спектакль роскошный. Это самая дорогая опера в мире, и она того, по-моему, стоит. Когда я недавно был в опере и посмотрел, как горят бесценные лампы из австрийских кристаллов, то подумал, что волшебство в этом зале начинается уже с люстры. В этот раз в качестве некоторого сюрприза, которым завершается каждый эпизод нашего подкаста, будет украинская нота в артистической жизни города. О ней нам расскажет Майя Прицкер, которая уже много лет знакомит своих читателей и зрителей с лучшими примерами и любимыми звездами. Майя, вы знаток нью-йоркской музыкальной сцены. Какую роль украинская музыка играет в сегодняшнем Нью-Йорке?
Я бы сказала, намного большую, чем еще до войны. Очень многие музыканты программу свою ставят обязательно какое-то произведение украинского композитора. В первую очередь, конечно, Сильвестр, Валентин Сильвестр все время в программах фигурирует. Причем это интересно. Я слушала концерт Лейфа Ове Андерсена, это выдающийся норвежский пианист. Теперь все говорят, что он только об Украине и думает, и все время играет произведения так или иначе с этой темой связанной, и кроме того, что он и помогает Украине. Но он в программу свою одного единственного в течение нескольких сезонов концерта в Карнеги-холле он включил «Богатырь Сильвестра».
Скажите, а как музыка Сильвестра звучит в Нью-Йорке? В чем, как сказать, секрет его музыки? Что он приносит в эту музыкальную палитру?
Сильвестров – это поэт, который не боится писать музыку мелодичную, нежную, меланхолическую. И даже если эти сочинения написаны были до войны, они полны такой щемящей тоски по прекрасному прошлому, уходящему, исчезающему. И это музыка, которая просто рвет тебе сердце. Она элементарно очень красивая, и ее очень, особенно если ты хороший пианист и хорошо владеешь красками своего инструмента, это потрясающее музыкальное впечатление.
Майя, любители оперы в Нью-Йорке знают, что наш оперный театр «Метрополитен» тоже отдает дань уважения Украине.
И не одну. Во-первых, они были одними из первых, кто устроил благотворительный вечер. В помощь Украине все билеты стоили $50. Многие тогда давали больше, чем $50. И это было буквально, по-моему, в начале марта. Или в середине марта прошлого года был большой благотворительный концерт силами оркестра, хора и солистов «Метрополитен оперы». Сейчас, 24 февраля, они провели второй благотворительный концерт с другой программой, но тот же самый оркестр «Метрополитен оперы», хор «Метрополитен оперы», совершенно потрясающие и то, и другое. И солисты очень хорошие были подобраны. Великолепная программа «Пятая симфония Бетховена», «Реквием Моцарта». Сильвестров, «Молитва об Украине». И, конечно, украинский гимн.
А как балет участвует в украинской компании Нью-Йорка?
Алексей Ратманский. Все знают, откуда он, кто и что делает. Который суперзвезда в хореографии мировой, в частности, американской. Несколько месяцев тому назад, не для Нью-Йорка, правда, а для Pacific балета, создал очень красивый, острый, лирический балет под названием «Военная элегия», по-моему, так он называется. Я читала восторженные рецензии. Не знаю, может быть, он перенесет этот балет в Нью-Йоркский Сити-балет, а может быть, он что-то другое еще сочинит, но я знаю, что душа у него тоже вся в Украине, и от него можно ждать чего-то очень интересного в этом отношении. Кроме того, украинский балет приезжал сюда. Киевский балет, труппа из Киева, приезжала с гастролями и выступала в Нью-Джерси, правда, ну, это рядом с Нью-Йорком. Львовский симфонический оркестр, между прочим, 15 февраля дал свой концерт в Карнеги-холле.
То есть украинская музыка постоянно присутствует в Нью-Йорке и стала частью нашей культурной жизни?
Я не могу не сказать о большом концерте, который устроил Борис Бирман в центре Михаила Барышникова, целиком посвятив его музыке того же Сильвестрова.
Только сейчас из-за войны меломаны Нью-Йорка по-настоящему открывают для себя украинскую музыку. Что делает ее специфической?
Я думаю, она более мелодичная. Она где-то вот как... И сама Украина, она на переходе между Шопеном, то есть польской интонацией, и российской, русской. В ней какое-то есть тепло, в ней есть меланхолия, в ней есть лирика. И вот за это ее, наверное, и любят. Хотя я не знаю, может быть, стиль украинской музыки изменится, потому что жизнь меняется. А что касается имен композиторских, то... Да, какие-то имена новые появляются. Я думаю, что и не только Сильвестров, тем более, что сейчас становится все больше украинских музыкантов, которые знают эту музыку, понимают ее и могут ее донести, и поэтому они становятся самыми первыми и главными ее пропагандистами.
Вы слушали новый эпизод подкаста «Гиннес. Взгляд из Нью-Йорка». В нем мы знакомились с Бродвеем, его театрами и легендами. Нам помогали режиссер Лев Шекман и критик-музыковед Майя Прицкер. Звучала музыка Валентина Сильвестрова. Напомню, нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Музык. Слушайте на YouTube-канале Радио Свобода Live. Включайтесь в беседу. Пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире, друзья. Everyone, please leave the train. Thank you for riding with New York City.